Шримад Бхагаватам, песня первая, глава восьмая, молитвы царицы Кунти, текст 46. Вьясадьяр Ишваре Хагьяих Кришне Надбута Кармана Прабодито Питиха Сайр Набудхьята Шучар Питахам. Ничто не могло утешить царя Юдхиштхиру в его горе, ни наставления великих мудрецов во главе с Вьясой, ни сам Господь Кришна, вершитель сверхчеловеческих дел, ни примеры из истории. Комментарий Шилы Прабхупады. Праведный царь Юдхиштхира был подавлен тем, что в сражении на Курукшетре было убито огромное количество людей, в чем была немалая доля его вины. Когда Дурьодана занимал трон, он был неплохим правителем, и в каком-то смысле в сражении не было необходимости, но по справедливости его должен был сменить Юдхиштхира. Вокруг этого закрутилось много политических интриг, так что все цари и весь мир были вовлечены в конфликт между враждующими братьями. Господь Кришна тоже был там, приняв сторону царя Юдхиштхиры. В Махабарате Ади Парва 20 сказано, что за 18 дней битвы было убито 640 миллионов человек, и несколько сот тысяч пропало без вести. Фактически, это было самое великое сражение за последние 5000 лет. Махараджа Юдхиштхира был чрезвычайно удручен тем, что такое массовое убийство совершилось только для того, чтобы возвести его на престол. Поэтому, приводя примеры из истории, такие великие мудрецы, как Вьяса, а также сам Господь, пытались его убедить в справедливости этого сражения, ибо правда была на его стороне. Но тем не менее, несмотря на поучения величайших личностей того времени, Махараджа Юдхиштхира оставался безутешен. Кришна назван здесь вершителем сверхчеловеческих дел, но в данном случае ни он, ни Вьяса не смогли убедить царя Юдхиштхиру. Означает ли это, что Господь не смог проявить свои сверхчеловеческие способности? Конечно же нет. Это можно объяснить так. Господь в форме Ишвары или сверхдуши, пребывающей в сердце, и царя Юдхиштхиры, и Вьясы, совершил еще более сверхъестественный подвиг, так как Господь желал того. Как сверхдуша, находясь в сердце царя Юдхиштхиры, он не позволил царю внять словам Вьясы и других, включая и себя самого, так как хотел, чтобы царь получил наставление умирающего Бишмадевы, еще одного великого преданного Господа. Господь хотел, чтобы в последние часы своего материального существования великий воин Бишмадева увидел его и своих любимых внуков, царя Юдхиштхиру и других, кому теперь принадлежал трон, и мог спокойно покинуть этот мир. Бишмадева вовсе не радовало то, что он должен был сражаться с пандавами, своими любимыми осиротевшими внуками. Но кшатрии – люди суровых правил, поэтому он должен был стать на сторону Дурьоданы, на попечении которого жил. Кроме того, Господь хотел, чтобы царь Юдхиштхира был утешен словами Бишмадевы. И так, чтобы мир понял, что своими знаниями Бишмадева превосходит всех, в том числе и самого Господа. Омагьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритамина тасмай ши гураве намаха ши читанья манобиштам схабидам яна бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам вандыхам ши гурок ши юдапада камалам ши гурун вайшнавам шча ши рупам саграджатам сахагана рахунатхан витам там садживам садвайтам савадутам париджана сафитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падан, Сахагана Валита, Шри Вишакхан Витамшча, Кришна Каруна Синдо, Дина Банду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намустуте, Радха Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Ванчакалпада Рубешча, Крипа Синду Бьевача, Падита Нам Паваны Бьо, Вайшнавы Бьо Намона Маха, Джайши Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Ши Адвайта Гададхара, Ши Васади Гаура Бхакта Вринда, Ре Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. На Вишну подай Кришну пришел, Мудрадевишну, 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 Гаури Чарану Савам Прабхупада Навартина Нама Вишну Бхагаве Кришна Бхагаве Кришна Бхагаве Бхагаве Шримати Бхакти Виданта Свами Митинамина Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарина Нирвиша Шумева Дипашти Тедыштарими Вьясадьяр Ишваре Хагьяих Кришная Надбута Карманам Прабодхито Питихасаэр Набудхьята Шучар Питахам. Ничто не могло утешить царя Юдхишхиру в его горе. Ни наставления великих мудрецов во главе с Вьясой, ни сам Господь Кришна, вершитель сверхчеловеческих дел, ни примеры из истории. Потрясающий стих, потрясающий комментарий. Прабхупада такие тайны раскрывает. Лил Господа и его преданных. Мы знаем, что Кришна появился на страницах Шримад Бхагаватам очень интересным образом. Когда Ашватхама метнул Брамастру ядерное оружие в Арджуну. И Арджуна обращается к Кришне. Кришна, Кришна, Махабахо. Он зовет его на помощь. Он хочет спросить у него совета, как быть в этой ситуации. Потому что это очень опасная ситуация, когда две брахмастры встречаются. Одна брахмастра – это же оружие брахмы, может весь мир уничтожить, по идее. Просто кшатрии умели избирательно их выпускать. Не как сейчас взяли малыша и этого коротыша, или как там вторую атомную бомбу звали, которых скинули на Японию. И все, и там Хиросима, Нагасаки. Столько людей погибло, столько животных. Потом радиация и все остальное. Все эти последствия. Нет. Кшатрии умели направить на какую-то одну конкретную личность брахмастру. Или на несколько конкретных личностей. Все остальные были целы. Сейчас это видно на записи, где столкнулись две брахмастры. Арджуна и Ашватхамы. Картина, конечно, не для слабонервных. Глыбы. Огромные глыбы каменные. Ровно-ровно так, как полированный. Как будто вот какое-то сверхъестественное пламя, язык пламени лизнул эти глыбы, и они прямо вот так вот, как сыр, оплавились так ровно-ровно-ровно. И ученые современные, узнав из Махабхараты, как было дело, они на этом месте свои замеры делали, анализы, и увидели, что да, действительно, следы ядерного распада чуть больше 5000 лет назад, как и описано в Махабхарате. Не удивились, ничего себе. Все правда, значит. Мы-то думали, там бегали какие-то дикари с каменными топорами. Оказывается, было ядерное оружие уже известно. И Арджуна зовет Кришну на помощь в такой сложной ситуации. И Кришна первый раз появляется на страницах Шримад Бхагаватам. И нам известно, что из традиций индийского театра, индийской литературы, когда какой-то один из главных героев, или главный герой, или какой-то один из главных действующих лиц появляется на сцене в какой-то роли, вот эта вот первая роль, в которой он явился в первый раз, показывает, как он будет действовать на протяжении всего произведения. И поэтому так потрясающе в Шримад Бхагаватам показано, кем является Кришна для своих преданных. Шримад Бхагаватам – замечательное произведение об играх Господа и его преданных. И первый раз Кришна приходит как защитник своего преданного. И сразу человек, знающий ведические традиции, он понимает, что главная роль Кришны на протяжении всего Шримад Бхагаватам будет заключаться как раз в этом. Главное его дело – защищать его преданных. Бхакта Ватсала. Он очень любит своих преданных, и он ачьюта, непогрешимый. Главное его дело – это заботиться о своих преданных. И мы видим, что Кришна рассказывает Бхагавадгиту, когда Арджуна попадает, как будто бы попадает под влияние Майи. И Кришна дает знания. Арджуна ничего делать не может. Не хочет сражаться. После битвы Юдхиштхира впал в такое состояние. Все так здорово Кришной подстроено, чтобы дать знания и одновременно и Бишмадева прославить, и всех нас научить. Теперь Юдхиштхира в полной депрессии, в полнейшей. Трудно представить, какое любящее сердце было Юдхиштхиры. Он же один из харидасов, трех самых лучших слуг Господа в материальном мире. Такая ответственность, представьте, 640 миллионов. И еще несколько сот тысяч пропало без вести. И Юдхиштхира, как вайшнав, все это себе в вину вменяет. Это я виноват. Это мои желания взойти на этот трон, стать императором мира, способствовали этому. Как вайшнав, он не винит никого, кроме себя. Более того, мы знаем, что одно из имен Юдхиштхиры – Аджатшатру, тот, у кого не было врагов, тот, чей враг еще не родился. Против него было 11 акшаухини, противников, которые готовы были с ним насмерть сражаться. Но он никого не считал своим врагом. И здесь он думает, да, это все из-за меня. Тут порой... Если винишь себя в смерти одного человека, уже очень плохо становится. А тут такое количество людей. Причем это же не просто какие-то подонки, которых, может быть, и не очень жалко. Хотя чистому преданному жалко всех. Он видит души. Он сострадает конкретным живым личностям. Не этот, а свет земли был, цари, которые защищали Варнашему Дарму. Сложно представить, какой груз ответственности на Юдхиштхиру упал. Хотя, в принципе, если мы посмотрим Махабхарату, то мы видим, что Юдхиштхира-то, в принципе, был не против этой битвы. Он знал, что план Господа должен быть осуществлен. Мы знаем всю эту историю, когда их обманом лишили всего. Самих рабами сделали, жену опозорили. Ну, не до конца, конечно, не получилось, но очень старались. И когда уже Гандхари поняла, что сейчас Драупади проклянет весь Хастинапур, и она знала, что проклятие такой целомудренной женщины, лучшей женщины на земле, это же будет все, конец. Она взмолилась, сказала: «Доченька Драупади, пожалуйста, не проклинай их». Драупади не прокляла бы их, потому что, как чистая преданная, она знала план Господа. И поэтому не ее проклятие должно было послужить причиной гибели всех кшатриев. Хотя, когда она вышла из жертвенного огня, так сказать, родилась, сразу же великие мудрецы сказали, она родилась на погибель всем кшатриям. Это было предначертано. Но при этом она знала, что все должно произойти по-другому. Не сейчас они должны умереть, а позже. Поэтому она сдержала проклятие, которое рвалось с ее языка. И Дхритараштра тоже как бы опомнился, сказал: проси любое благословение. Она сказала: верни моим мужьям свободу. Он сказал: татасту, да будет так. Они перестали быть рабами. Проси еще о чем-нибудь. Она сказала: верни им царство и все, что они проиграли. Дхритараштра сказал: татасту, да будет так. Проси еще о чем-нибудь. Она сказала: нет, жена кшатрия не просит больше двух раз. Никаких благословлений больше двух раз не просит. Таков закон, таков этикет. И когда они нормально все вроде бы ушли, из этого злополучного для них царства. Опять эта интрига закручивается, опять Дурьотхана грозится покончить жизнь самоубийством, опять давит на Дритарашу, своего слабовольного отца, который опять идет у него на поводу, Шакуни там масло в огонь добавляет, и опять следом за Пандавами гонец, опять вызов. Опять игра в кости. Чешира не может отказаться, он к Кшатри. Он приходит с братьями. Условие другое. Тот, кто проигрывает, на 12 лет уходит в лес. И 13-й год должен инкогнито где-то находиться. Если расшифруют, опознают, то опять 12 лет и 13-й год инкогнито. Так до бесконечности, если будут узнавать на 13-й год. Ничего не поделаешь, законы кшатриев, как Прабхупада здесь пишет, кшатрии – люди суровых правил. Они должны следовать своему этикету. И они опять, естественно, проигрывают и покидают Хастинапур. И Дритарашта просит Санджаю: пожалуйста, расскажи, как пандавы уходят в изгнание. И ему начинают рассказывать. Впереди идет Даумья, жрец пандавов. И читает гимны, которые читают на похоронах. За ним идет Драупади с распущенными волосами. Даумья показывает, что скоро эти гимны будут читать над всеми Кауравами. Драупади с распущенными волосами. Не только же женщины легкого поведения в ведические времена волосы распускали, ну, ходили так по улице, чтобы сразу было видно, что, ну, женщина не очень тяжелого поведения. А также вдовы, когда оплакивали мужей на похоронах, на поминках. И Драупади этими распущенными волосами также показывала, что скоро все жены Кауравов распустят свои волосы в трауре. За Драупади идет Юдхиштхира, его лицо полностью накрыто тканью, потому что он был в таком гневе, что он боялся, что он посмотрит на кого-нибудь, кто невиновен, и просто этот человек сгорит дотла. Что огромная шакти, огромная сила была Юдхиштхира. И он шел, не знаю, как он видел, наверное, мистическим зрелищем, но у него лицо полностью было закрыто. За ним идет Бхима и рассматривает свои бицепсы, свои могучие руки. И думает, как он этими руками будет убивать 100 сыновей Дритараштры и воинов, которые будут на стороне Кауравов. За Бхимасеной идет Арджуна и пинает песок, представляя, что это не песчинки разлетаются, а его стрелы, которые он будет посылать в войско Кауравов. За ним идет Сахадева, и лицо его полностью испачкано грязью. И он идет, не поднимая глаз, потому что ему стыдно смотреть в глаза людям из-за этого произвола, который творился в зале для игр в кости. За ним идет Накула, и лицо его покрыто пеплом. Что Накула был самый красивый мужчина на земле, и он свое лицо спрятал за пеплом, чтобы женщины не привлекались, и его 13 лет не будет. Он шел последним из братьев. И это рассказал Санджая Дритарашта. И когда они пришли в лес, все начали упрекать Юдхиштхиру. Все. Я не знаю, я видно под впечатлением этого сериала Махабхарата. Что-то завелся с полуоборота, потому что
Вот стали эти истории всплывать. Так ярко, так выпукло этот сериал показывает там события давно минувших дней. И все начали упрекать Юдхиштхиру. Идра, упади. Она всех мужей начала упрекать. Это очень больно, когда жена упрекает мужа. Если жена просто совет мужу дает непрошенно, это уже унижение страшнейшее на самом деле. Что это означает? Она просто советом, она-то как женщина привыкла в соответствии своей психологии думать, что когда я кому-то что-то советую, это проявление моей любви. Я же хочу помочь. Женская психология. Но мужчины же совсем по-другому устроены. Она ему простой совет дает, они на машине, например, едут куда-то, и раз, незнакомое место, незнакомый район, и он не может найти тут ресторан или что-то еще, куда вот они собрались. И она, согласно своей женской природе, говорит, а давай у прохожего спросим. И муж все, будет дуться до нее, я не знаю, до конца этой кальпы, наверное. Почему? Потому что на его языке это звучит, согласно мужской психологии, ты настолько тупой, настолько ты бесполезная личность, абсолютно бесполезная личность, что даже не можешь жену и самого себя довести до какого-то ресторана. То есть она вот таким вот советом, она-то вообще без задней мысли, женская психология, оскорбляет его очень сильно. Абсолютно бесполезная личность, она говорит. Вон, иди у кого-то здравого спроси. Все, это страшнейшее оскорбление. Непонимание психологии друг друга. А тут она прямо их укоряет. Прямо укоряет. Да вы вообще не мужчины. Вы не воины. Зачем вы оружие носите, если вы им не пользуетесь? Она довольно-таки справедливо говорит какие-то вещи, она вне себя тоже. Она клянется, что я эти волосы не завяжу, пока в крови Дукшасаны не омою их. То есть буду ходить как проститутка, одним словом. Вот вам в укор все эти 13 лет, и пока эта битва не состоится, пока Бхимасена свой обет не воплотит в жизнь, я оторву руку Дукшасаны, которую он тащил до Рупади. Разорву ему грудь, напьюсь его крови. И его кровью вымою волосы до рукой. И она их всех укоряет. И они тоже, естественно, в не очень хорошем настроении находятся и начинают укорять Юдхиштхиру. Бхимасена говорит, ты посмотри на мои руки, они как колонны. Зачем мне моя сила? Дай мне просто приказ, я разнесу Хастинапур просто одними руками. Арджуна говорит, зачем мне лук Гандива? Зачем я имею славу лучшего стрелка, лучшего лучника в мире, если мы так позволяем поступать с нашей женой? Накула, Сахадева говорят, но мы же кшатрии, мы не должны вот так, как браманы, себя вести смиренно, терпеливо, кротко, почтительно. Это не наша дхарма. Представляете, у Юдхиштхиры и так плохо, да, еще его укоряют самые близкие люди. Но он великий разум имеет. Он говорит несколько минут, и все успокаиваются. Он говорит, вот представьте, такой мир, где на обидное слово обязательно отвечают обидным словом, где на пощечину отвечают пощечиной, где на удар отвечают ударом. Такой мир просто будет уничтожен очень скоро. Этот мир существует только благодаря тому, что здесь еще пока есть святые люди, которые умеют прощать. Вот и все. Вы что думаете, вы можете сейчас с ними справиться? Вы что думаете, мы можем их победить? Да Карна проиграл вам на своем варе Драупади только потому, что вы были в одежде браманов. Вот и все. И в Махабхарате Вадипарве написано, что Карна был в 4 раза сильнее Арджуны. Ну, на самом деле. Когда у него был этот непробиваемый панцирь. И там говорится, что они как-то с Арджуной были равны, если спину Арджуны защищал Бхимасена. Он говорит, а там же не только Карна, там Махарадхи. Шакуни, вот он в фильме такой, такой, ну, как бы такой придурок, да, подлый. Просто подонок какой-то, хромой. На самом деле он же был Махарадхой. Тот, кто может одновременно с 10 тысячами воинов сражаться. Он главное, что в старой Махабхаре такой хиленький, да, что в этой... Ну, он Махарадхой был настоящим, великим воином. Там Крипа, там Дроначарья, там Бишмадев. Там очень много великих воинов. Дурьотхана Махарадха был, Дукшасана. Вы что думаете, мы сейчас можем с ними справиться? Нет. Нам нужно накопить силу. Если мы сейчас будем с ними враждовать, сейчас будем воевать, люди не поймут, цари не поймут, из-за чего и на чьей стороне нужно сражаться. Это будет просто как гражданская война какая-то. Пусть они исчерпают свое благочестие. Пусть людям станет ясно, на чьей стороне дхарма. Со временем это произойдет. И тогда мы сразимся. Мы накопим силу аскезой. Мы добудем небесного божественного оружия. Мы заручимся поддержкой Кришны. И так далее, и тому подобное. И главное, что люди уже будут понимать, из-за чего это сражение произошло. Я знаю, он сказал, впереди будет битва. Великая битва, но не сейчас. И он говорит эти слова, и жена, братья успокаиваются. Дальше разные приключения у них. Юдхиштхира вообще потрясающий персонаж. Какие качества. Хотя мы знаем, что он был очень часто в состоянии депрессии. Не только после битвы на Курукшетре. Часто это его посещало, когда вот эти вот испытания приходили. Не потому, что он винил Кришну или себя жалел, нет. Совсем другая причина была. Он сказал, что я переживаю только по одной причине. Что если кто-то привлекется бхакти-йогой, преданным служением Богу, а не дай Бог этому человеку попадется история моей жизни, он передумает. Он не захочет идти по пути бхакти, если он поймет, что с ним может произойти то же самое, что со мной постоянно происходило. Он не жаловался из этих испытаний, решений. Нет, его вот это беспокоило. Как однажды он просил у Кришну о благословлениях. Кришна сказал, Юдхиштхира, проси любого благословения. Он говорит, хорошо, мы знаем, что чистые преданные для себя ничего не просят. Но Юдхиштхира сказал, я сейчас попрошу. Я хочу быть великим царем, а в будущем императором мира. Кришна так удивился, ничего себе. Сказал, татас туда будет, так, еще проси благословения, если хочешь. И попрошу, не заржавеет. Я хочу, чтобы у меня было несметное богатство в моем царстве. Кришна еще больше удивился, сказал, хорошо, татас, туда будет так. Может, еще чего-то хочешь? Хочу. Я хочу, чтобы у меня была жена, самая красивая женщина на земле. Кришна еще больше удивился, но ничего не сказал. Сказал только, да будет так, татас. Потом он спросил, Юдхиштхира, ответь, пожалуйста, на один вопрос. Какие-то странные у тебя просьбы. Вроде чистый преданный. Бескорыстное, чистое сердце. И тут такие заявки. У тебя все это будет, я обещал. Но почему ты это попросил? И вот Юдхиштхира сказал, только по одной причине. Я хочу, чтобы любой, узнав, что Господь исполняет любые желания чистых преданных, с радостью встал на путь преданного служения. Только по этой причине. Почему эти яги ему нужны были, раджасу и прочее? Чтобы Кришну прославить на этих жертвоприношениях и все. Ну и, конечно, дхарму свою исполнить. Он царь, он должен это делать. Но часто он был в депрессии. Он так переживал из-за всего этого.
Конечно, это был экстаз. Пандавы на самом деле, когда им было очень плохо из-за всех этих лишений, они были в экстазе любви к Богу. Потому что они знали, это наши отношения с Богом. Вот так проявляются просто, и все. Это наше служение Ему, и все. Поэтому они были в экстазе на самом деле. Но внешне это проявилось как депрессия очень большая. Юдхишира говорил, я самый несчастный человек за всю историю человечества. Не было человека более несчастного, чем я. И однажды Нарада Муни, услышав его эти причитания, сказал, нет, был один. Юдхишира спросил, кто? Ему интересно стало, кто. Нам же всегда так, да, бывает обусловленным душам. Юдхишира не обусловленная душа, понятное дело, но он повел себя как обусловленная душа, чтобы Нарада Муни мог еще дальше что-то рассказать. Всегда же, когда мы узнаем, что кому-то еще хуже, как-то вот нам легче становится. И Нарада Муни сказал, был такой Махараджа Нала, ему еще хуже, чем тебе было. Он тоже все потерял. У тебя хоть жена под боком, с ней все нормально, ты о ней заботишься. А он даже жену потерял. И вот Кришира сказал, ну-ка расскажи-ка Нарада Муни, о чем там речь. И он рассказал ему историю Нала и Дамаянти. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Нале и Дамаянти. Ну, брат, там все хорошо заканчивается. И Юдхишхира не переставал служить Богу. У них была сакхья раса, дружеская раса с Богом. Когда у них все отобрали, Кришна пришел к ним в лес. Они ему рассказали, что произошло. Что Кришна сказал? Какое горе. И все. И никто из пандавов не упрекал его Кришну, ну почему ты вот так поступаешь? Почему демоны рулят сейчас, а мы несем такие потери? Нет. Это было воспринято как воля Бога. Как в одной истории один прихожанин потерял веру. И священник начал его вдохновлять, цитируя Библию. И тот сказал, нет, я больше не верю в Бога. Священник спросил, почему? Я потерял веру из-за того, как Бог относится ко мне. И начал рассказывать о бедах своей жизни. И священник ему ответил, ты знаешь, слушая твои слова, я тоже потерял веру в Бога. Я тоже в него теперь не верю. Прихожанин теперь удивился. Как так, батюшка? Ну вам-то по сану положено верить в Бога. Вам нельзя веру терять? Священник сказал, нет, нет, нет. Я потерял веру в Бога, про которого ты рассказываешь. В такого Бога я не хочу верить. Давай верить в истинного Бога. Послушай меня. Что это значит? Отношение с Богом. И мы на примере Махараджи Юдхишхиры видим, что веру в Бога он не терял. На все воля проведения. В старом сериале Махабхарата, когда его все отговаривают идти в этот зал, который построили специально, чтобы там сыграть в кости. И мать отговаривает, и жена Друпади, и братья. Не ходи туда. Ну хотя бы пусть Арджуна возьмет лук и стрелы, а Бима свою булаву. И вот Хишхир говорит потрясающие слова в старой Махабхарате, в сериале. То, что должно произойти там, это воля провидения, это воля Бога. То, чему суждено произойти, произойдет. То, чему предначертано быть, будет. И от этого не защитит ни булава Бимы, ни стрелы Арджуны. Это воля Бога. И также, когда уже армии выстроились на поле битвы Курукшетра, вот-вот уже должно было сражение начаться, что делает Юдхишхира? Он сходит с колесницы и идет к той стороне. Кришна знал, что он хочет сделать. Он тоже пошел, но он был спокоен. Но четыре брата Юдхишхиры, они побежали вслед за ним,
Потому что они подумали, что сейчас он пойдет на уступки, заключит перемирие, и битва не состоится. Особенно Бхимасена переживал из-за этого. Но Кришна знал, что Юдхиштхира хочет сделать все правильно. Юдхиштхира подошел к Бхишмадеву, сделал ему поклон, прикоснулся к его лотосным стопам, сложил ладони в мудрое смирение, благоговение, почтение и сказал: «Дед, пожалуйста, благослови на победу». И Бхишмадев сказал: «Благословляю». Тадасту. Дурьотхана рядом стоял. Он стал негодовать и сказал: «Бхишмадев, ты что делаешь? Ты врагу благословляешь на победу над нами? Почему так? Что такое? Что происходит?» И Бхишмадев сказал: «Глупец ты, Дурьодхана, когда человек смиренно склоняется к твоим стопам и просит благословений, руки сами протягиваются, чтобы благословить его». Он сказал Хирхире: «Ты победишь». И битва произошла. Но дальше идет интересная лила Господа. Как он все устраивает, как он хочет прославить Бхишмадева, своего Махаджану, своего чистого преданного. Кришна дал обет: «Я не буду сражаться на Курукшетре». Глубокий философский смысл для нас. Господь говорит: «Ты будешь сражаться сам. Я буду на твоей колеснице. Я буду давать тебе советы, буду защищать тебя и даже выиграю битву на самом-то деле. Но внешне ты должен сам это проявить. Сам должен что-то делать в служении». Но Бхишмадев сказал: «Я заставлю Кришну сражаться. Я заставлю его нарушить его обет». Почему ты говоришь чистый преданный? Потому что Бхишмадев хотел показать всем, что Господь готов чем угодно пожертвовать, даже собственной репутацией, хоть чем, чтобы защитить своего преданного. И чтобы другой его преданный, чистый преданный, свой обет исполнил. И он стрелял, стрелял, стрелял в Кришну. У него много ран было на теле. Но говорится, что это были как укусы возлюбленной на самом деле. Так это видят великие ачарьи. Это его служение было Кришне. Он в вира-расе находится, в рыцарской расе с Кришной. И Бхишмадев свое служение выполнил самым лучшим образом. Но когда он начал на Арджуну нападать, он был более сильный воин. Говорится, что под натиском его стрел колеса колесницы, на которой находился Арджуна и находился Кришна, наполовину вошли в землю. И Арджуна понял, что просто сейчас Бхишмадев его убьет, если Кришна не вступится. Он сказал: «Кришна, ты обещал, что твой преданный никогда не погибнет. Сейчас меня Бхишмадев убьет. Пожалуйста, защити меня». И Кришна спрыгнул с колесницы. Причем мы видим на рисунке, где Арджуна его держит за пояс, он его волоком тащит, там такая борозда от ног Арджуны. И Кришна по пояс голый в одном доти, держит в руке колесо от какой-то колесницы, и Бхишмадев стоит без оружия, оружие он отложил, руки опустил и ждет, когда Кришна его убьет. Ждет в экстазе. А Кришна в гневе в таком, с этим колесом на него бежит. Но на других картинках мы не видим нигде и не слышим, что Кришна по пояс голый был колесничим Арджуны. Он одет и нормально, у него доспехи есть, одежда. Он просто в таком гневе был, да, Бхишмадева, что он выпрыгнул из верхней одежды. Так резко с колесницы спрыгнул, чтобы убить Бхишмадева и защитить Арджуну. И Бхишмадев уже думал: сейчас Кришна убьет меня, я вернусь в духовный мир. И в это время браманы задули в раковины, все, солнце садилось, битва в этот день закончена.
И Бишмадев сказал: какой ты хитрый, Кришна.
Я уже тут надеялся и верил, что ты меня убьешь. Мы же в Вирарасе.
И Бишмадев сказал после этого: Господь нарушил свой обет не сражаться, чтобы я исполнил свой. Я сказал, что я заставлю его сражаться. Он просто сделал так, чтобы я свой обет исполнил. И мы видим, битва потрясающе шла, как и запланировано. И после битвы теперь уже Юдхишхира впал в это состояние. Ничего не хочу делать, ничего не буду и так далее и тому подобное. Опять же, это все, естественно, игры Кришны. Потому что Юдхишхира был человеком долга, как бы то ни было. На этом строится вся Махабарата. Почему там величайшие личности описаны? Когда смотришь или читаешь, вначале думаешь, ну, они также гневаются, обижаются, ревнуют, ругаются, что-то еще. Почему говорится, что это Махабарата, сказание о величайших потомках Бхараты? И не только о потомке Бхараты мы видим. Все главные герои Махабхараты, они сильны в исполнении дхармы, своего долга, своих обязанностей. Как бы им плохо ни было, они исполняют свой долг. Они идут путем дхармы, религии. И в этом их величие. Но Кришне нужно было прославить Бишмадева и дать знания через Бишмадева Махараджу Юдхишхире и всем нам. И он это делает. Потрясающие наставления Бишмадева. В дальнейшем мы будем их читать. Кришна прославил всех своих чистых преданных, потому что это его любимое занятие — служить своим преданным. И при этом многоуровневое знание дал. И через их поведение, и через их речи, которое дошло до нас, и мы можем это изучать и применять. Со временем поняв, Господь любит меня. Я тоже хочу его любить. Это будет как наше заклинание, которое мы будем твердить себе, невзирая ни на что, что бы ни происходило в нашей жизни. Мы будем твердить себе: я хочу полюбить Кришну. Я хочу всегда с любовью и преданностью служить Кришне. Будучи слугой, слуги, 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 слуги. Всех слуг Господа. Как есть одна история, она мне очень нравится. Туласидас однажды пришел во Вриндаван. Есть фильм, он, правда, черно-белый, но потрясающе снят. Особенно концовка там такая мощная. Матаджи, надо всем посмотреть концовку. Да Туласидас саньясу принимает. Его жена вначале не хочет его отпускать, но все говорят: отпусти его на благо всего мира, пусть идет и прославляет Господа Рамачандру. Она его отпускает. Он уходит рассказывать Рамаяну всем. Это великий преданный Господа Рамачандры. И вот он приходит во Вриндаван. А мы знаем, что во Вриндаване нет ни одного храма Господа Рамачандры. Вокруг Вриндавана много храмов Господа Рамачандры. А в самом Вриндаване нету. Но Туласидас делал парикрамы, заходил в храмы, выражал почтение божества. Но он Рама Бхакта. У него любовь к Богу, према, все, но к Рамачандре. Нормально. И однажды он не выдержал в очередном храме Кришны. Он поклонился, все нормально. И глядя на эту фигуру, изогнутый в трех местах,
Кришна с флейтой стоял перед ним, улыбался ему, подмигивал. Туласидас сказал: «Хватит. Не могу больше на тебя смотреть в этом образе странном, изогнутом в трех местах с флейтой. Я хочу тебя видеть не темно-синего цвета, а чтобы у тебя тело было цветом молодой зеленой травы. Я не могу больше смотреть на эти изгибы. Хочу, чтобы ты прямо стоял, решительно, ты кшатрий, с луком, чтобы ты был, со стрелами. О, Рама, пожалуйста, яви себя в этом образе». Не вынесла душа поэта. И что сделал Кришна, божество? Приняло образ Рамачандры тут же на алтаре. Исчезла флейта. Цвет тела поменялся, появился лук, стрелы, прямая осанка царя и воина. И Господь Рамачандра теперь уже на алтаре стоял и с любовью смотрел на своего чистого преданного. По мере духовного прогресса в нашем сердце проявится какая-то из форм Господа, которой мы будем испытывать любовь. А любить значит служить. Мы будем хотеть это делать вечно. Каждому свое будет. Но это будет Бог. А Бог и есть любовь, которая свяжет нас вечными узами любовного преданного служения, нектарного, трансцендентного, блаженного взаимообмена любовью. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы?
А вот в 55-й серии там Дхритараштра говорит, что я изгоняю Арджуну из царства. Это на самом деле так было, или это уже художественный вымысел?
55-й? Да. Я сегодня 54-й только смотрел. Или какую? Ну, еще такого не было. В смысле, в новом сериале Махабхараты? А вы где это просматриваете?
Да.
Ну, не знаю, вы не до днем это делали, потому что я утром скачал. Этой серии еще не было.
Ну, за то, что он там карму якобы там вроде оскорбил, оружие там у него наставил муж.
Я, честно говоря, о таком не слышал.
Помню такого эпизода. Ну так вот, я тоже думаю, точнее, думаю, так вообще на самом деле было, или тут уже придумывали сами.
Может быть, это же сценарий. Mm-hmm. Он не написан для того, чтобы мы сверяли его с шастрами. Прямо вот, тютелька в тютельку. Нет. У них есть определенная свобода. При этом, какую версию Махабхараты они используют, мы же не знаем. Несколько же версий есть. Мы опираемся на версию Вьясадевы Двайпаяны, которую написал с позиции преданного. Был его современник Вьясадева, но не островитянин Двайпаяна, а тот, кто на материке жил. Он написал с позиции Кармаканды. И есть существенные отличия в каких-то местах. В каком смысле отличия? Трактовка другая. Например, мы знаем, что когда Юдхиштхира прокричал Ашватхама «убит слон», его колесница, которая парила над землей, настолько он был благочестив, как только он вставал на колесницу, она сразу начинала парить над землей. Юдхиштхира тоже, в принципе, не касался земли, по крайней мере, я слышал, что последние годы. Там не показано в сериалах, потому что это будет непонятно западным людям, предположим, что у них нимбы были над головами, у Бишмадева, у Юдхиштхиры, они сияли. И когда он прокричал это, колесница встала на землю. И Вьясадева Двайпаяна говорит, что потому что Юдхиштхира не исполнил указания Господа. Господь ему сказал: обмани. Он сказал: не буду, я никогда не врал. Вот поэтому он потерял благочестие, какую-то часть, и колесница встала на землю. А, например, Весадева, который с позиции Кармаканды описал, он сказал, что Юдхиштхира потерял благочестие по той причине, что в глубине души он все-таки хотел победы очень сильно, хотел быть императором. И поэтому благочестие тоже было потеряно. И мы видим там какие-то вот такие моменты, которые на самом деле имеют пропасть между собой. Кармаканда и Бхакти, это, конечно, как Прабхупада говорил, 40 миль разницы между преданным и материалистом. Хотя внешне преданный может работать, и материалист работает, но, говорит, 40 миль расстояние между ними, как минимум. Поэтому я об этом не слышал, но, может быть, какая-то версия такая есть. Я вам советую прослушать, если вам охота, узнать, как действительно все было, чего даже Вьясадева Двайпаяна не написал. Это описал Мадвачарья в комментариях к Махабхарате. В кратких таких вот моментах это рассказал Гададхара Пандит Прабху в своем семинаре по Махабхарате. Там вообще такие вещи всплывают, которые непривычно даже слушать. Слух режет, потому что ты привык слушать от духовных учителей, от проповедников, читать Махабхарате. Совсем по-другому все. Мадвачарья описывает. Он вообще убрал все из Махабхараты, оставив только чистое бхакти. Так он сделал. Там вообще все по-другому. Он такие тайны раскрывает. Кто такой был Бхимасена все-таки на самом деле? Как все происходило на самом деле? Что вначале так непривычно, даже неохота слушать, но потом увлекаешься. Ну, для меня Махабхарата – это такое любимое произведение. Не считая Шримад-Бхагаватам. И думаешь, ничего себе Мадхвачарья. Правду матку режет. Все совсем по-другому воспринимается. Поэтому, ну, я очень благодарен этим людям, которые этот сериал делают. Потрясающе.
Каурава симпатичнее, по-моему.
Симпатичнее внешне? Вам так кажется? Мне так не кажется, например. Я вначале просто вот на них смотрел, да, на пандов. Ну, у каждого свое же восприятие. Я говорю, что вам кажется, а мне нет, да? Я, например, каждого из них по-другому представлял. И когда они первый раз появились, я так несколько расстроился. Но потом я понял, что это просто мои ожидания были. Я как-то вот так вот их воспринимаю по-другому в своем уме. При этом в реальной жизни они совсем же по-другому были, внешне представлены. Но где сейчас таких актеров найдешь в Кали-Югу, которые бы еще наполнены были вот этим внутренним сиянием вечных спутников Господа? Это же нереально. А ведь самая большая привлекательность – это когда у человека есть бхакти. Он даже может быть внешне, быть не очень красивым, но он будет все взоры привлекать, как Прабхупада. Он старик был на самом деле, тело-то было старое уже, но его ученики не могли от него глаз отвести. Те люди, которые понимали, что такое преданность хоть немножко, не могли глаз отвести, они любовались каждым его жестом, походкой, словами, всем. И чем дальше ты практикуешь, тем больше Прабхупада вот привлекает просто-напросто. Вот ты не можешь тоже от него взгляда отвести. Хотя тело старое, старый индус просто, и все. Но он так наполнен этой любовью, что это самый прекрасный человек. А здесь, представляете, они и внешне красивые, и еще и Кришна-према у них есть. Как это вообще возможно сейчас изобразить с помощью актера? Даже если каких-то преданных взять, ну, это же все равно не пандавы, не вечные спутники. Они внешне были очень красивые, еще и сияли. Что Махараджа Вирата, когда только увидел Юдхиштхиру, когда вот этот вот 13-й год изгнания пошел, он его издалека увидел, как он в ворота входит. И что сказал Махараджа Вират? Я ему отдам все царство. Он его издалека увидел. Он ему сразу так понравился. Он даже не общался с ним, даже не разглядел его толком. Но он сказал, я ему все царство отдаю, все. Я его слуга. Поэтому у меня какие-то, ну, свои какие-то представления были. Более... Арджуну привык воспринимать по Бхагавадгите, что вот такой должен быть. И поэтому, когда они первый раз предстали, я так несколько был расстроен. Ну, потому что это не соответствовало моим ожиданиям.
Хима там вообще не симпатичная, да?
Но потом я начал на них смотреть именно с позиции сериала. Что явно это был огромный отбор, что не просто какого-то первого встречного взяли. Если на отбор на роль Майкла Корлеоне в «Крестном отце» 2000 актеров прошло. А Аль Пачино был вообще никому неизвестным актером. Он просто в театре на Бродвее играл. Никому не был известен. Но Марио Пьюза и... Как там этот режиссер-то, что-то уже забыл. «Крестного отца». Ну ладно, не столь важно. Он хотел именно Аль Пачино, потому что вот, когда читаешь «Крестного отца», вот реально Аль Пачино больше всего подходит под роль Майкла Корлеоне. Вот как будто вот с него Марио Пью записал вот этот образ внешний. И он настоял на своем все равно, этот режиссер. И после 2000 проб взяли все-таки Аль Пачино, и он прославился на весь мир. Хотя руководство кинокомпании было против Аль Пачино. Но режиссер настоял. Здесь явно тоже они выбирали, скорее всего. Но невозможно такой серьезный сериал взять вот первого встречного, пусть даже хорошего актера. Нужно же как? Какой типаж? Извините, не узнаю вас в гриме. Я начал смотреть на них вот именно с позиции вот сериала. Я сразу подумал, как здорово подобрали. То есть просто стал позитив искать. Не мои умственные спекуляции, не так, как я привык Арджуну видеть на обложке Бхагавад-гиты, а вот просто вот принял как данность.
Интересно,
и все. Я бы, например, как бы, ну, думал, что вот та, которая Гангу играла, вот а ее бы на роль Драупади самое то. Ну не я же режиссер, правильно? Не я руководитель кинокомпании. Поэтому я просто счастлив, что вот люди вот сделали это и все. Ну а там же в рекламных роликах она же была показана, да. Но играет тоже мощно.
Ты видел унижение, Драупади, теперь я буду смотреть, как ты будешь умирать.
Душа садя. Поэтому вы должны понять эти вещи, просто принять и быть благодарными за то, что есть. При этом не надо думать, что асуры должны быть безобразными. Они не ракшасы были в этом воплощении. То есть ракшасы, у которых клыки, уши и вот торчком стоят, зрачки такие вертикальные. Это ракшасы, людоеды. И то Равана, он же попросил Браму о благословении, чтобы у него внешность была не ракшаса. Что вот эти 10 голов, он же Дашагрива, он мог прятать. И вот эта единственная голова, которая видимая оставалась, он попросил Браму, чтобы он был так же красив, как и у Пендра, то есть Вамана. То есть он внешний, после этого благословения Брамы, был красив, как бог практически. Хотя бы ракшаса мог проявить клыки эти, и 10 голов еще, 20 рук. А они были кауравы, не ракшасы, они были асуры, демоны. Причем родились где? В династии царей. А кшатрии и ведические времена – это были самые красивые люди на земле. Внешне. Самые красивые были. Кшатрии вообще самые привлекательные люди за счет своих качеств. А еще цари должны быть и внешне очень красивыми. Поэтому нигде не скажу, что они были уродливыми. Просто когда там женщина пишет, вот Дурьотхана какой-то такой породистый вырос, а Арджуна какой-то не очень удался, она вроде бы, почему так? Как-то вот ей не понравилось, как-то роста он не вышел или что? Но если так строго подходить, то Бимасена должен был играть какой-то докачанный баскетболист, индус причем. Ну что у него же рост-то был 1.5 раза как минимум, больше, чем у других. Он был 5 метров ростом, а нормальные кшатри 3 метра были рост. Ну где такого найти? Ну нашли такого крепенького, рослого.
Просто он какой-то не очень интеллектуальный.
Бимбасена на самом деле был самый великий знаток бхакти-шастр среди своих братьев. Юдхиштхира вообще шастры знал, а Бимбасена именно бхакти-шастры знал, науку бхакти. И он как раз вот это проповедовал, объяснял. Если кто-то не соглашался с ним, когда он его логически опровергал, он говорил: вы услышали силу довода в священных писаниях. Мы не согласны, тогда вы сейчас почувствуете силу рук вайшнава. Оказывал свой бицепс огромный, все говорили: не-не, все нормально. Хари Кришна, Хари Кришна. Никто не хотел уже так с ним спорить. Но, может быть, опять же говорю, у них была задумка показать вот эту вот необузданную в чем-то натуру кшатрия Бимбасены. И вот с этой точки зрения он вообще идеально подходит. Бимбасена, он действительно был такой кшатрий настоящий. Убить мог добить. Если кто-то совершал вайшнава парадху или оскорблял Господа, Бимбасена сразу этому человеку отрезал язык. Кшатрий еще вайшнав чисто. Он не мог этого слушать, не собирался этого слушать. И в шастрах написано, нужно отрезать язык оскорбителя. Поэтому если он с таких позиций, с таких проявлений его натуры вообще идеально подходит. При этом, опять же повторяю, это же воплощение мукхи праны, ветра Вайкунхи, который приходит как изначальный ваю в материальную вселенную. Он был самый великий знаток шастр на самом деле. Бимбасена. Бима. Тот, кто всегда следует своей матери, то есть ведам. И поэтому сена, он всегда находится под защитой Верховного Господа Хари. Он никогда ни на миллиметр не отходил от предписаний шастр на самом деле. Он даже когда Дукшасану убивал жестоким образом, согласно своему обеду, руку ему оторвал, грудь ему разорвал. Он не сразу начал пить его кровь. Он не пил ее, он просто смочил усы и губы. Что он потом сказал Ганхари: пить кровь человека нельзя. Человек не должен такой делать. Поэтому я не пил, я просто смочил. Ну, это выглядело так страшно, что все начали разбегаться. Это не человек, это не человек. Но на самом деле, как Мадхвачарья пишет, он провел ягью в ускоренном порядке. Он перемешал кровь, сердце, ну, в развороченной груди Дукшасаны, предложил все это Господу Нарасимхе, то есть как просад, потом пригубил. То есть он не просто так вот, как варвар какой-то, как Атила какой-то, или как самураи ударом плащ разрубали человека от левого плеча до правого бедра и вырывали печень и съедали тут же, потому что по самурайским верованием, храбрость этого воина себе таким образом человек брал. Нет, он вроде бы внешне то же самое сделал, но при этом с любовью и преданностью предложил все это Богу. Сам не осквернился вообще нисколько, потому что не пил даже, ну как бы это просад в виде крови Дукшасаны. То есть когда вот Мадхвачарья все эти вещи описывает, совсем все по-другому выглядит. Нет, она хотела же проклясть кого-нибудь. И в конце концов Кришну прокляла. Она все равно не приняла до конца, что это произошло. Хотя ее все также отговаривали, и Вьясадева, и все остальные. Они говорят: ты же сама говорила, что победят праведные. Вот они победили Панду, значит, они праведные. Они праведники. Но она все равно с этим не смирилась до конца. Что когда Юдхиштхира подошел, ей кланец, она так была против него настроена, что у него вспыхнули ногти на руках и ногах и сгорели. И кончики пальцев покрылись белой проказой. Арджуна сразу за Кришну спрятался, когда это увидел. От греха подальше. Но Юдхиштхира не стал говорить: ты что делаешь, больно же, в конце концов. Нет, он это принял. Но потом Гандхари прокляла Кришну. Кришна ходил по Курукшетре и думал: как же быть с моим-то родом, ведь ядовы-то в живых остались. Мне пора уходить, они мои спутники, их пора забирать. Те, кто среди них полубоги, должны вернуться на свои планеты. Но как это сделать? Кали-юга наступает, они слишком могучные личности, а там деградация пойдет. Я недавно услышал интересный момент, что, оказывается, Кали получил благословение Брамы, что он даже может на Господа Шиву воздействовать. Ну, в Кали-югу. На все 11 рудр он может воздействовать. На всех 11 рудр. И она все-таки прокляла же Кришну. Он думал, как быть с моим родом, как его уничтожить-то? И Ганхари сказал: Кришна, твой род погибнет так же, как и мой. Кришна сказал: спасибо, Ганхари, ты решила мою проблему. Я тут голову ломаю, что с ними делать? А ты прокляла, все, скоро они все погибнут. Так и произошло. То есть мы должны понимать, что они были чистыми преданными, пандавы, Драупади, но они были кшатрии, вот в этом воплощении. Поэтому они вели себя как кшатрии часто. Когда Ашватхама убил 5 сыновей Драупади, когда они были спящими, как там говорится, ты примешь омовение, Арджуна и успокаивает, стоя на его голове, которую я тебе принес, и успокоишься. То есть вот эта вот необузданная, свирепая натура кшатриев, она все равно проявлялась. Природа потому что такая. Что за кшатрии такие смиренные, такие мягкие, всепрощающие? Это браманы уже. Как они могут харму исполнять, кшатрия? Нет. Когда надо было, были очень жесткие люди. Мне особенно нравится, как там в этом ролике, рекламирующем, Арджуна говорит: я убью всех грешников на Курукшетре. И он с такой этой яростью говорит, с таким напором, что... Харибол. Когда же эта серия начнется? Когда будет Курукшетра? Но вначале интересно посмотреть, конечно, Бхагавадгиту. Как они это сделают? В старой Махабхарате вообще потрясающе, конечно, они это сделали. И применив художественные моменты, и при этом, когда Кришна начинает говорить шлоки из Бхагавадгиты, вообще пробивает. А здесь как это будет? Я в предвкушении.
Серии сейчас уже затягивают, ага, уже мало действий происходит в этой серии. Еще же спустили, добавили.
Еще добавили?
Еще будет.
Ну так должны, конечно, слишком мало серий для такого широкомасштабного повествования, даже если его сокращать. Были предположения, что добавят. Я тоже думал, что добавят. Здорово. Поэтому просто вот воспринимайте как есть. И все. Тогда вы будете счастливы. А не то, что вот это не устраивает, вот это не устраивает. Нет, как есть.
Карна тоже, он подростком был такой красивый. Сейчас уже немножко.
Мне вот этот Карна, наоборот, нравится очень сильно. Когда вырос, какой Карна вообще мощный. Взгляд
так
такой.
Это потрясает его судьба.
Арджуна так смотрит, главное, мягко, перед их состязанием, так Карна, взгляд воина, который готов до конца идти. И как-то он выигрышно даже так смотрится по сравнению с Арджуной в начале, или когда состязание происходило, Карна, он такой, напор у него, орлинный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. И как-то Арджуна, как-то он такой более мягкий выглядит по сравнению с ним. Думаешь, ну как так? Арджуна как будто проигрывает внешне. Но когда Арджуна потом начинает говорить, видно, что по качествам он его превосходит. Он его на словах победил. И как-то вот актер так сыграл, именно что вот эти качества Арджуны, это же самый лучший из людей, прям как-то так раз и проглянули в его словах. Добиваться победы любой ценой, даже путем нарушения дхармы, это не доблесть, это аханкара. Ну, он сказал там аханкара, ложное эго, перевели тщеславие. И видно, что по качествам он Карну превосходит в неисчислимое количество раз. Хотя Карна величайшая личность тоже был. Но почему такая судьба? Нет кары страшнее, чем одиночество, он говорит в старой Махабхарате. Почему вот так ему не везло? А потому что это была реакция за вайшнава апаратху. Потому что в предыдущем воплощении он был кем? Сугривой. А Арджуна воплотился как Вали, его старший брат. И Господь Рамачандра заключил договор с Сугривой, что он возведет его на царство, и Сугрива ему поможет в поисках ситы. Но для этого нужно было убить Вали. И Вали на самом деле был великим преданным Господу. И так как Сугрива был повинен в этом убийстве, в следующий раз, родившись как Карна, он нес эту реакцию. Он всю жизнь был несчастным.
Так он же по воле, ну как бы, Рамачандра же ему помог убить его.
Ну да, но он хотел этого все равно. И такую реакцию он нес уже как Карна.
Он убил-то Рама же.
Да, а Сугрива
ну,
хотел.
Такое.
Да, Сугрива все равно как-то этого хотел. Всегда учитывается настроение. А потому что если бы Вали помог Раме, тогда бы лила не состоялась. Почему Рамачандра выстрелил ему в спину? И Вали за это его еще всяко-разно обличал. Но Рамачандра, конечно, логически доказал, что Вали не прав. Если бы он приблизился к нему спереди, не потому что Вали имел благословение, что если он кого-то видит, этот человек сразу теряет как минимум половину своей силы. Он и так-то был великим воином, сын Индры. А еще вот это благословение, что если кто-то вот стоит перед ним, он сразу теряет половину силы. Поэтому, чтобы с Вали хотя бы на равных сражаться, нужно быть во много раз более сильным, чем он. Нет, не поэтому, потому что Господь свою силу не потеряет. Потому что если бы Вали увидел вот так его прямо, он сразу бы ему предался, потому что он преданный был. Он бы упал бы ему в стопы, сказал, я твой слуга и все прочее. И как слуга он бы пошел к своему другу Равани, и так как Равана вообще уважал Вали со страшной силой, что Вали его голову год у себя под мышкой держал и не отпускал. И в это время еще прыгал с материка на материк, пуджи совершал разные. И Равана дергался, и он-то привык всех побеждать, и никак вырваться не мог. Когда Вали наконец-то его отпустил, и Равана сказал, кто ты? Скажи мне, кто ты? И они помирились, стали друзьями, заключили союз, они воины, у них дружба очень сильная. У воинов мужская дружба на первом месте стоит. Выше любви к женщине, выше любви к родителям, выше всего мужская дружба. И если бы Вали остался жив и предался Раме, он бы уговорил Равану отдать ситу и предаться Раме также. И где Лила?
Тогда Арджуна это Вали?
Арджуна это Вали. Нет, Арджуна это Арджуна, просто в следующем воплощении он явился как Арджуна. И почему, объясняется, в прошлом воплощении Господь его убил, а в следующем воплощении, наоборот, убил того, кого защищал в предыдущем. Сугрива родился как Арджуна, и теперь уже Господь был повинен в его смерти. Повинен в смерти. Почему? Интересно, понятно, игра Господа, да? Более того, там демон Сахасра Кавач вселился в тело Карны также. Поэтому Карна как бы проявлял, как Сугрива в прошлом, как спутник Господа, хорошие качества, а плохие качества, вот этот вот Сахасра Кавач, демон, заставлял его проявлять. Так же, когда Кришна убил Баумасуру, еще нескольких демонов, эти демоны также вошли в тело Карны. Поэтому он никогда не мог правильный выбор сделать, потому что вот эти демоны изнутри влияли на него. Ну, потому что его судьба должна такой быть, такая реакция. Карна нас тоже всему учит. Это самый драматический персонаж Махабхарата. Индусы плачут всегда, когда про Карну слушают, смотрят. Это самый драматический персонаж Махабхарата. И почему такой вопрос возникает? Что когда он приходил к Рамачандре, Господь, он защитил Сугриву, сына Бога Солнца, и убил сына Индры. А в следующем воплощении, когда он как Кришна приходит, он наоборот во всем защищает сына Индры и заставляет сына Индры Арджуну убить сына Бога Солнца, Вивасвана, Карну. То есть того, кого он в прошлом воплощении защищал наоборот. И ответ потрясающий. Это только ачарьи могут нам это прояснить. А потому что Мухья Прана, один из величайших преданных Господа, Воплощение Рамачандры было на стороне Сугривы, когда Господь как Рамачандра приходил. Мухьяпрана в образе Ханумана был на стороне Сугривы, сына Бога Солнца, поэтому Господь был за него. А когда Господь пришел как Кришна, Мухьяпрана в образе Бхимасены был на стороне сына Индры, Арджуны, и поэтому Господь был на его стороне.
А почему Мухьяпрана так туда-сюда?
В смысле туда-сюда? Он не туда-сюда, он с Богом всегда. А кто там как ролями меняется? Я слышал интересный момент, что Ашватхама в следующую эту лилу будет Вьясадевой. Тот, кто вот сейчас был Ашватхамой.
Так он же вроде как в ад пошел там намного-много.
Говорят, он сейчас живой?
Нет, он Чиран жив. Он не в аду. У него проклятие просто, что вот он будет болеть там. Очень сильно проказа, там еще что-то будет прятаться в трущобах, каких-то в чащах, в джунглях, чтобы ну, не показываться людям на глаза. Но он Чиран жив, он вечно жив. То есть пока есть эта вселенная, он живой. Или пока хотя бы день Брама идет, как минимум он живой, Чиран жив. Поэтому в следующем воплощении, за то, что так хорошо эту роль отыграл, и у него есть вот это желание быть Вьясадевой Двайпаяной, это не обязательно Господь приходит, это Шактейш Аватар может быть. Он будет Вьясадевой, будет писать веды, будет уже никого не убивать, ходить, будет проповедовать, мудрецов таких смиренных. Поэтому воспринимайте просто все с своей позиции, нормально принимая, как данность, тогда будете довольны всем. В теле Драупади на самом деле не одна полубогиня, а шесть. Да. Поэтому говорится, что она не нарушала дарму, потому что каждый раз, когда она встречалась с очередным мужем, это же воплощение полубогов, там была жена как раз, ее тело менялось каждый день. Поэтому она тоже не старела, как Кунти. Ну, Кунти по благословению не старела. А Драупади, ее тело постоянно, каждый день рождалось заново, ночью умирало. И потом, когда начиналось новое время, новые сутки, проявлялась следующая богиня, то есть тело опять полностью восстанавливалось, уже молодое, крепкое и все прочее. Поэтому, когда она встречалась с каким-то из своих мужей, из пандавов, как раз сейчас было проявлено вот эта полубогиня, жена вот этого полубога. Поэтому не было нарушения дармы вообще. И там была также Парвати. Но мы знаем, что она никакого отношения не имела к Ашватхаме. Ашватхама – это же Господь Шива. И поэтому она как бы там была под покровом других полубогинь и не участвовала. Ну, там Брама, в общем, это вот такая долгая история, как это все происходило, как они ходили, просили, как бы это осуществить, чтобы это проклятие на самом деле не нарушило их целомудрие. Как это так? Я буду женой другого мужчины. И они нашли, наконец-то, выход. Дали благословение, вот это вот воплощение Драупади позволило вот это проклятие Брамы, чтобы оно осуществилось без потери целомудрия.
Почему он их проклял?
Там долгая история.
Получается, что он низко, как женщина проклял.
Да.
Проклял.
Они нарушили как-то не очень значительно дарму, как-то не так себя повели на каком-то сборище полубогов, не очень целомудренно, поэтому он их проклял. Как, например, он проклинал океан и Гангу. Брама сидел, медитировал на берегу океана, и там как раз Ганга впадает в него. А Ганга как бы, ну, супруга океана, все понятно. И тут муж с женой встречается, и у них как это, как половой акт. Но только мы-то видим на грубом плане, что просто река втекает в океан. На самом деле они занялись супружескими делами. И как-то вот в этой страсти они не заметили, что вообще тут Брама сидит на самом деле. А он еще и Богу молится, там джапа медитация у него идет. И они так разошлись в этом любовном саите, особенно океан, что несколько капель на Браму даже попало. Мы знаем, что секс – это грязное занятие, скверняющее. И вот несколько капель от этого занятия попало на Браму во время еще медитации. Безобразие полное, согласитесь, да? На присутствие отца, да еще его испачкаете, еще медитацию вы испортите, преданное служение Богу. И когда океан только начал, ну вот, вдохновляться этой встречей. Брама даже, чтобы как-то его успокоить, он закричал: «Шантону, Шантону, успокойся, успокойся!» Но они не смогли успокоиться, и он их проклял. «Ну, раз вы такие любвеобильные, то ладно, будете царем и царицей на земле». Проклятие такое. Неохота же с высокого положения на более низкое. Мы замечаем, что все герои Махабхараты, Рамаяны, как только свою миссию выполняют, сразу покидают тело. Почему? Потому что они поднимаются на более высокое положение полубогов. Здесь они не хотят задерживаться, кем бы они ни были, царями всего мира, всей земли. Это не очень возвышенно на самом деле по сравнению с позицией полубогов. Тем более это человеческое тело не позволяет так наслаждаться, как тело полубога. И в общем они воплотились на земле, как муж и жена, продолжали заниматься всем этим. Когда проклятие закончилось, они вернулись в обитель полубогов. Собрание у Брамы, полубоги все, сидит этот полубог, ну, повелитель океанов, Варуна. И заходит Ганга, тоже, ну, проклятие закончилось. И они увидели друг друга, они живут с женой. И у них это вожделение опять проявилось, искры там между ними. Корона сбилась, прическа растрепалась, одежда как-то так сбилась, ну, в этом порыве. Брама сказал: «Опять, что ли? Да сколько можно-то, в конце концов? Ну, не ведут себя так цивилизованные люди! Опять идите на землю, проклятая! Опять царем, царицей будете!» И вот так вот он Шантану стал. Махараджа Шантану. Там уже Махабарат закрутил. Уже близко к Пандаве, а так уже как Ганга просто его женой стала. Брама сказал: «Вот не имется вам, все, опять проклинаю вас». Но опять же, это все по замыслу Бога было. Опять же, видите, замысел Бога, чтобы Махабхарата раскрутилась. Чтобы Кришна смог Бхагавад-гиту рассказать. Вот до чего вся Махабхарата. Такой сюжет закрученный, столько миллионов лет. Чего только там не было.
Мы-то вообще ничего не знаем в своей мелкой жизни.
И Кришна Махабхарату дает. Поэтому говорю, если у вас есть желание поточнее все это узнать, просто прослушайте вот этот семинар Гададхара Пандита Прабху, где он рассказывает эти вещи из Махабхараты по комментариям Мадвачарьи. Гададхара Пандита Прабху потрясающий знаток шастры, знаток санскрит. Я лично получил очень много, слушая этот семинар. Хочу сейчас опять после Рама Навами начать его прослушивать по второму разу.
Никакого телесериала не надо.
Потому что как-то обычно подзабываешь уже что-то.
Тут так все интересно, Махабхарате.
Нет, сериал нужен. Когда это все так проявлено.
Я имею в виду обычные кармические.
А, кармические, конечно, зачем они нужны?
Какая там мораль?
Рамаяну бы новую бы, если бы еще сняли, еще более новую. Ну, с этими спецэффектами такими хорошими, потрясающими были. Но Махабхарату тоже можно же снимать не только вот о пандавах. Можно вообще всю Махабхарату в целом снимать. Просто это самое главное, пандавы, потому что они слуги Кришны. Ну, просто это уже сняли, можно уже, ну, другие сюжеты спокойно снимать. Ну ладно, Махабхарату и Рамаяну можно рассказывать долго и упорно. Они же построены так, что история из истории вытекает, поэтому время у нас ограничено. Сегодня у нас Бхагават. Кто? Ну, отлично. Шишипару Мадхаванте Гора Сундар Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Гора Премананда Хари Харибо, Хари Кришна.